Гистамин – это вещество, которое более известно как тканевой гормон, но одновременно является и медиатором в центральной нервной системе, ну и это важно и интересно. Гистамин был в свое время открыт, ну что называется, в гниющих белках. Вот. Он является продуктом распада, ну или можно сказать химической трансформации одной из пищевых аминокислот. Эта аминокислота называется гистидин. Ну и, соответственно, от гистидина специальный фермент отщепляет углекислый газ и получается гистамин. Ну, кстати, вот такой путь преобразования аминокислот, он довольно такой типичный. То есть существует целый ряд медиаторов, которые получаются при отщеплении углекислого газа от аминокислот, ну, это называется декарбоксилирование. Ну, например, из триптофана получается серотонин, из тирозина получается дофамин и норадреналин. Ну а из гистидина получается, соответственно, гистамин. Ну и дальше этот гистамин, если говорить, например, о его функциях тканевого гормона, он содержится в тех клетках, которые реагируют на проникновение чужеродных молекул. Ну и по сути именно гистамин отвечает за такую быструю иммунную реакцию, за быстрое развитие воспаления в той ситуации, когда в организм вдруг полезли микробы, вирусы, ну или просто вы там неосторожно ткнули себя иглой или там, не знаю, ножом поранились. Вот. Вот в тот момент, когда в наше тело стали проникать некие чужеродные молекулы, ну, неважно, это бактерии или там аллергены, значит, соответственно, клетки, содержащие гистамин, они на это реагируют и начинают выбрасывать данное вещество в межклеточную среду. Главная группа таких клеток называется тучные клетки, ну и, соответственно, гистамин запускает такое тотальное воспаление, расширение сосудов, отек. Ну, все мы знаем, это прежде всего по аллергическим реакциям, вот, когда, соответственно, что-то там не то вдохнул, и вот уже потекло из носа, или там бронхи заспазмировались, или тело чешется. Ну и, соответственно, для того, чтобы снимать эти симптомы, в какой-то момент были придуманы, открыты антигистаминные препараты, которые, как мы сейчас понимаем, являются антагонистами гистаминовых рецепторов. Если посмотреть на наш организм, мы выделяем три типа гистаминовых рецепторов. Они называются H1, H2, H3, ну, собственно, гистамин, H. Вот. Ну и надо сказать, что за реакции воспаления отвечают гистаминовые рецепторы первого типа, и их же довольно много в головном мозге. Гистаминовые рецепторы второго типа, они больше связаны с желудочно-кишечным трактом, они отвечают за секрецию желудочного сока, и это очень отдельная функция гистамина. Ну и, наконец, H3 рецепторы, они, опять же, как H1, встречаются в головном мозге. Но до головного мозга мы еще доберемся, давайте сначала, так сказать, договорим про воспаление. Получается, что если мы хотим убрать воспалительные эффекты, мы должны блокировать рецепторы гистамина. Ну и, соответственно, действительно, еще в середине 20 века были придуманы, открыты такие препараты, вроде там димедрола, супрастина, которые, ну, действительно, очень даже помогают при аллергии и при всяких таких чрезмерных вариантах воспаления. И дальше вдруг оказалось, что у этих препаратов серьезные нейротропные эффекты. То есть они одновременно со своим противовоспалительным действием еще и тормозят работу головного мозга, причем настолько сильно, что даже уже в тот момент были попытки создать на основе там, того же супрастина, да, что-то вроде снотворных веществ. Почему идет влияние на головной мозг, стало ясно, заметно позже, когда действительно в разных структурах головного мозга стали открывать H1 и H3 рецепторы. Ну и, собственно, дальше обнаружили те синапсы и те нервные клетки, где гистамин функционирует уже как медиатор. Оказалось, что гистаминовых нейронов, в общем, довольно мало. И они находятся в зоне, которая называется мамиллярные тела, ну, в основном в этой зоне. Это такая достаточно небольшая область в нижней и задней части гипоталамуса. Ну, внешние эти мамиллярные тела, они видны как такие парные выступы, вот там, собственно, находятся эти гистаминовые нейроны, а их аксоны довольно широко расходятся по всему головному мозгу, ну и, по сути, являются одним из компонентов системы сна и бодрствования. И гистамин в головном мозге работает как такой мягкий возбуждающий медиатор, то есть является одним из компонентов такой системы поддержания, ну, некого достаточно высокого уровня бодрствования. Вот. И получается, что если мы используем антагонисты гистамина для того, чтобы блокировать воспаление, мы одновременно подтормаживаем мозг, и это нехорошо. Поэтому дальнейшее развитие и эволюция, так сказать, фармацевтической гистаминовых препаратов, она шла в направлении такого изменения их молекулы, чтобы они хуже проходили гематоэнцефалический барьер. И современные антигистаминные препараты, по идее, на мозг уже почти не должны действовать, ну или в идеале совсем не должны. То есть они должны оставаться после приема таблетки на периферии, снимать там, скажем, отек где-нибудь в носовой полости или там в бронхах, а до мозгов не добираться. Ну и кроме этого, собственно, у фармацевтов возникла такая замечательная идея, а давайте мы побочный эффект превратим в основной. Все-таки если гистамин активирует мозг, а его антагонисты подтормаживают нервную систему, давайте наоборот сделаем такие антагонисты гистаминовых рецепторов, которые бы очень хорошо проходили гематоэнцефалический барьер, почти не влияли бы на периферическое воспаление, но работали уже как некие успокаивающие препараты. И вот эта парадоксальная идея, она получила реальное воплощение. И сначала возникли молекулы, которые используются как препараты против укачивания. Вот, и, соответственно, если вас там действительно реально укачивает день там, в автобусе, а уж тем более вы там поплыли в круиз, вот, то эти препараты не помешают. А потом на базе этих препаратов были созданы и вещества, которые уже функционируют как транквилизаторы и позиционируются и распространяются уже как успокаивающие соединения. Ну и в этом случае они продаются по рецепту, и доктор должен назначить вам этот препарат. Вот. И, соответственно, вот такие вот гистаминовые успокаивающие препараты, они являются очень важным дополнением к обычной успокаивающей терапии, где используются в основном агонисты ГАМК. Вот. И, соответственно, исследование вот таких свойств антигистаминных препаратов, оно, по сути дела, только начинается. Анандамид – это медиатор, который был открыт сравнительно недавно, в 1992 году. И это вещество долго искали, потому что его рецепторы были обнаружены на несколько лет раньше, а вот агонисты этих рецепторов, они известны человечеству, что называется, испокон века, потому что это токсины, которые находятся в составе многих растений, в частности конопли. И, соответственно, эффекты конопли, марихуаны, они идут через так называемые каннабиноидные рецепторы, и природным, естественным медиатором этих каннабиноидных рецепторов является как раз анандамид. Ну, соответственно, даже сами каннабиноиды были открыты не так давно, в начале 60-х годов, вот, в составе действительно марихуаны, гашиша, хотя воздействие этих соединений на мозг человека, оно очень давно известно и позиционируется как успокаивающее, рекреационное, вот, то есть снятие какого-то стресса, подъем настроения, легкая эйфория. Ну и, конечно, тех, кто занимается мозгом, интересовало, а что конкретно происходит в синапсах при действии каннабиноидов и какие существуют для этого рецепторы. Ну, соответственно, когда был открыт анандамид, то все были удивлены тем, какая у него химическая структура. Потому что большинство наших медиаторов – это либо аминокислоты, либо производные аминокислот и такие вот достаточно маленькие молекулы. Анандамид – это производная жирной кислоты. Это в этом его химическая, так сказать, необычность, уникальность. Вот. Ну и эта жирная кислота является компонентом мембран всех наших клеток. Как известно, мембраны клеток – это такая двуслойная липидная пленка, и там, соответственно, присутствуют различные жирные кислоты. Одна из них называется арахидоновая кислота. Ну и вот из этой самой арахидоновой кислоты и возникает, синтезируется анандамид. Ну и дальше, соответственно, он может действовать на специфические рецепторы. И когда мы начинаем искать эти рецепторы и смотрим, как по отношению к этим рецепторам локализован анандамид, то мы опять видим совершенно уникальную ситуацию. Потому что в случае анандамида передача сигнала идет не от аксона на следующую клетку, то есть не от пресинаптического звена к постсинаптическому, а наоборот, от постсинаптической целевой клетки на тот аксон, который выделяет некий основной медиатор. То есть, по сути дела, анандамид и вот эта система каннабиноидных рецепторов – это достаточно уникальный способ клетки, которая является мишенью, сказать аксону, ну, как ему функционировать, да, повлиять на его деятельность. То есть, по сути дела, это важнейшая обратная связь, которая позволяет настроить синапс для выполнения какой-то конкретной задачи, ну, неким оптимальным образом. Таким образом, анандамид, он возникает в цитоплазме постсинаптической клетки. Потом, благодаря своим жироподобным свойствам, он, в общем, беспрепятственно проходит через мембрану постсинаптическую, попадает в синаптическую щель и действует на каннабиноидные рецепторы, которые находятся уже на мембране аксона. И дальше оказывается, что эффекты этих самых каннабиноидных рецепторов, они в основном тормозные. То есть их активация, она вызывает, соответственно, снижение входа кальция, повышение входа калия и в целом подтормаживает секрецию самых разных медиаторов. Если мы начинаем смотреть, где эти рецепторы локализованы, мы, собственно, обнаруживаем их в головном мозге и на самых разных внутренних органах, особенно на клетках, связанных с иммунной системой. Но, правда, при этом это разные типы рецепторов. В головном мозге находятся каннабиноидные рецепторы первого типа, CB1, ну а, скажем, на клетках иммунной системы каннабиноидные рецепторы второго типа. Но и там эффект тормозный. Ну и, соответственно, если мы говорим о синапсах, то это уменьшение выделения самых разных медиаторов. То есть каннабиноидные рецепторы первого типа, они, что называется, тонким слоем размазаны по всему головному мозгу. Их много и в спинном мозге тоже, и поэтому они способны регулировать самые разные функции. Ну и отсюда, например, множественное действие тех же самых каннабиноидов, они действительно влияют на самые разные составляющие деятельности нашего организма и деятельности нашей психики. Больше всего каннабиноидных рецепторов на аксонах, которые выделяют гамма-аминомасляную кислоту, ну и, соответственно, идет контроль торможения. Вот. И если мы используем агонисты анандамида, ну или если, скажем, человек курит марихуану, то довольно много эффектов идут как эффекты растормаживания. То есть усиливаются некие функции мозга. Ну, например, очень характерным эффектом является рост пищевой мотивации, то есть увеличение аппетита. И человек, который находится под влиянием марихуаны, он съедает 3, в 4, там, в 5 раз больше, чем обычно. Зафиксирован, как известно, небольшой подъем настроения. А вот двигательная активность, она, как правило, наоборот, становится меньше, за исключением речевой активности. То есть возникает такая некая болтливость, ну, которая тоже является вот таким характерным эффектом потребления марихуаны. Если агонисты вводить долго и упорно, ну или опять же, если человек слишком часто потребляет коноплю, то тогда эффекты становятся гораздо более впечатляющие, возникает по обычному синаптическому механизму привыкания и зависимость. Ну и один из таких неприятных эффектов – это ухудшение памяти. Ну и вообще, собственно, формирование зависимости наркотической, оно, как известно, приводит к тому, что называется падение жизненной мотивации. То есть человек, который получает положительные эмоции от введения наркотика, он перестает активно взаимодействовать с окружающим миром, и это, конечно, очень плохо. Ну, поскольку с каннабиноидными рецепторами связана действительно марихуана, то как бы в общественном сознании зачастую эти рецепторы воспринимаются как какой-то вот элемент некой наркотической системы. Но на самом деле это важнейший блок работы нашего мозга, который действительно способен тотально управлять многими синапсами, и поэтому за каннабиноидными агонистами и антагонистами очень большое будущее, именно как за фармацевтическими препаратами. Препаратами, которые способны, скажем, контролировать аппетит, контролировать настроение и вообще, например, контролировать общий уровень возбуждения нервных клеток. Ну, в частности, если мы будем использовать агонисты каннабиноидных рецепторов, мы можем подавлять активность нейронов, и, стало быть, эти агонисты на самом деле являются очень интересной и перспективной группой антиэпилептических препаратов. И то же самое можно сказать о болезни Альцгеймера, потому что для этой патологии характерна избыточная активность многих корковых клеток. И, соответственно, если у нас будут агонисты каннабиноидных рецепторов, которые снижают работу, ну, скажем, NMDA-рецепторов глутамату, то получится очень эффективный лекарственный препарат. Но, правда, конечно, нужно так его модифицировать, чтобы он, ну, например, не влиял на центры положительных эмоций и не обладал каким-то наркотическим действием. И, кроме того, идет разработка анальгетиков, основанных на активности каннабиноидных рецепторов, и все это очень перспективно.